В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в студии доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где можно посмотреть видеотрансляцию радио «Говорит МСК», YouTube-канал, социальная сеть ВКонтакте и наш сайт «говоритмосква.ру». Там тоже есть прямая видео- и аудиотрансляция. Начнем с инфляции, которая не покидает нас последние эти два года. Да? Инфляционные ожидания населения России, это вот самое свежее, в августе выросли опять. Они снова выросли до 12,9% с 12,4%. Это следует из опроса Инфом, проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 15% с 14% в июле. О чем это говорит? О том, что опять Центробанк будет увеличивать ставку, ужесточать политику ужесточения, судя по всему?
Вероятнее всего, да, потому что действительно эти опросы, они традиционно такие пессимистичные, и, видимо, люди действительно пересчитывают деньги у себя в кошельке, в кармане, и каждый раз приходят в какое-то такое не очень радужное расположение духа. Опять же, август обычно у нас ассоциировался с дефляцией, как ни парадоксально, на сегодняшний день. Это история, которая была связана с урожаем, там, более дешевыми ценами. И все-таки такой скептицизм сегодня доминирует, видимо, в умах среднестатистического россиянина. Это обосновано теми трендами, которые в настоящее время сложились. И, безусловно, мы с вами, даже если посмотрим на официальную статистику Центрального банка, то увидим, что последние три месяца у них все-таки тоже наблюдается и, так сказать, базовая инфляция рост. И это, конечно... Несмотря на то, что с начала года они долго держались, не повышая ставку, понимая, что это рыночный инструмент, который в условиях отсутствия такой полной рыночной экономики не очень эффективен. Не использовали его, но на последнем заседании они повысили ставку до 18%, и сейчас мы, исходя из их прогноза на ближайшие три года о величине ключевой ставки среднегодовой, можем вполне сделать вывод о том, что до конца года 20% мы увидим.
Просто вот Костин, да, глава ВТБ, надеялся, что не будет больше в этом году Центробанк повышать ставку, что вот эти вот 18% останутся, а затем пойдет такое мягкое смягчение. Но пока все-таки не оправдываются такие прогнозы, а наоборот, да?
Макроэкономические складываются, и действительно мы понимаем, что это создает дополнительные напряженности в банковском секторе, и действительно, если раньше очень многие участники и компании, в частности, ориентировались на то, что смягчение денежно-кредитной политики мы уже увидим в этом году, то сейчас, конечно, после повышения и после этих негативных показателей относительно тренда проинфляционного, то они все делают ставку на то, что инфляция с нами надолго, и денежно-кредитная политика, она смягчится скорее только в 26-м, а то и в 27-м году. Не мои выводы, это Центральный банк.
Какой-то пессимистичный прогноз. А как мы будем жить вообще все эти годы? Вот как Набиуллина, да, сказала еще в конце июля, в России зафиксирован циклический перегрев экономики, когда для охлаждения спроса требуется длительный период сохранения высоких ставок. Вот как вы говорите, да, вот этот длительный период, многолетний.
Они под этот соус пытаются, конечно, новую какую-то философию, какого-то перегрева. Наверное, здесь все зависит от восприятия. понятие, что является перегревом, но действительно, несмотря на то, что, к примеру, у нас ставки и по кредитам выросли для физических лиц, объем кредитования все равно увеличивается. То есть мы то понимаем,
все равно он увеличивается.
Что вполне...
То есть это потребка кредитования, вы имеете в виду,
да, потребительская? Да, в том числе. Да? Ну и обеспеченное кредитование, необеспеченное. Это портфель кредитный у банков, он вырастает. Он вырастает, может быть, не теми темпами, которые мы видели раньше, но это в любом случае двухзначные темпы роста. И в этом, наверное, был тоже определенный шок у Центрального банка. Им казалось, что таким образом, увеличив ключевую ставку, они смогут охладить рынок, а по сути у нас с вами, я так понимаю, и в результате рекордно низкого уровня безработицы, и реальный прирост заработных плат, и в конечном итоге эти ставки по депозитам и прочие тоже дополнительные возможности для увеличения собственного капитала, которые раньше с такими ставками, в принципе-то, были и не даже мыслимые, привели к тому, что доходы населения-то увеличиваются, и Центральный банк именно с этим и связывает понятие перегрева, то есть когда денег вдруг неожиданно в экономике становится больше, чем объем производства, который в результате, может быть, не полностью реализованной стратегии импортозамещения удалось да, нам с вами достичь. И страны дружественные, они как бы заменили недружественные страны, но в том объеме и в той мере, в которой это было возможно в краткосрочном периоде.
Ну, это вот какая-то, получается, тогда патовая же ситуация. Вот какой будет выход из нее, пока ведь непонятно. То есть, получается, ставки растут, да, по депозитам, люди кладут, они могут снимать периодически эти деньги, идут их тратить. И инфляция еще разгоняется, я правильно понимаю?
Отчасти. Здесь все в пропорциях, конечно, очень важно. Сколько у людей есть сбережений для того, чтобы извлечь вот дополнительные процентные доходы от депозитов, а насколько действительно вырастает и в каких отраслях заработные платы, там, сверхинфляции. Поэтому мы с вами видим, что в настоящее время и в регионах в этом отношении реальные доходы увеличиваются у населения. То есть, если раньше это было с агломерациями, там, Москва, Санкт-Петербург больше связано, то сегодня это более, так сказать, демократично по различного рода субъектам Российской Федерации распространяется. Но эта история действительно, наверное, все-таки не патовая, но требующая и зависящая от решений Центрального банка и правительства. И мы... Тем не менее, с вами на самом деле в этом году и в прошлом зафиксировали не уже многие годы, даже нечаянные такие достижения, как рост экспорта продукции тяжелого машиностроения. То есть то, что нам казалось у нас умерло уже давно, а вдруг неожиданно выясняется, что, может быть, там не страны в Европе, а в новые наши дружественные страны, эта продукция пользуется спросом. То есть мы в какой-то момент поверили в себя и поверили в то, что если мы, так сказать, делаем ставку на наши внутренние источники инвестирования, то и бизнес на это отреагирует достаточно активно, и действительно мы сможем производить те товары и услуги, которые востребованы не только в России, но и у наших контрагентов. И мы видим, что с Китаем у нас больше, чем в два раза объем товарооборота увеличился. Индия, Турция, Казахстан. То есть это все истории, которые вдруг неожиданно сказали и нам, что быть достаточно самостоятельным выгодно.
В общем-то, это и неплохо, да? То есть это санкции, они привели как раз к каким-то положительным сдвигам в нашей экономике. То есть мы отходим от сырьевой вот этой вот модели, да?
Да, безусловно. У нас доля, конечно, это тоже бывает иногда история «бойся своих желаний», да, они могут сбыться. И мы когда все время мечтали, чтобы у нас зависимость от сырьевых привычных товаров экспорта снизилась, но вот не так, как бы мы, может быть, желали. И при этом все-таки надо отдать должное, что если анализировать структуру доходов бюджета, то это бизнес, это наш российский бизнес, и, собственно, вот эти все сегодняшние социальные и все прочие программы, которые обеспечиваются за счет бюджета, это во многом был прирост обеспечен именно активностью нашего бизнеса, российского бизнеса. И это то, что на самом деле говорит о том, что меры и там антиковидные еще, мы застали этот период, и текущие меры поддержки бизнеса, они достаточно эффективные.
Угу. А реальное располагаемое доходное население россиян, собственно, выросли почти на 10%, только во втором квартале на 10% они выросли 2024 года. А, ну, в принципе, можно объяснить, да, чем вызван подобный рост. А вот что это значит для экономики в целом, сейчас объяснили. А, ну, тут вот непонятно. С одной стороны, это же хорошо, с другой стороны, это и не очень хорошо.
Ну, во втором квартале, насколько я понимаю, это в годовом все-таки выражение, да, поэтому, но сам переход к тому, что это стал положительным, потому что мы многие годы последние жили либо около нуля, либо отрицательно, либо несущественно положительные темпы реального роста, это вот, собственно, и с одной стороны вызывает это... проблему Центрального банка с оценкой перегрева экономики. С другой стороны, мы говорим, что вполне есть необходимость эти средства трансформировать в инвестиционные ресурсы для развития, собственно, российского бизнеса, промышленности. И это смогло бы как раз и сформировать тот объем предложений, который бы сбалансировал, собственно, объем денежной массы, объем спроса, и это бы как раз и было самым желанным, что ли, антиинфляционным результатом.
Ну, вот тут по поводу бизнеса, да, крупных компаний, учитывая вот такие высокие ставки, как они кредитоваться теперь будут?
Здесь тоже история не так однозначна. У нас, оказывается, российский бизнес, по сути, не так уж и склонен был к использованию кредитных ресурсов. То есть они и никогда не считали их дешевыми, и им тоже можно понять, почему. Потому что крупные наши компании всегда выходили на международные площадки. Да, потому что там заметно дешевле. То есть здесь лишь уверенность в курсе рубля, да, могла как-то эти все... что ли, составляющие поменять. Но наш бизнес, он всегда полагался на свои ресурсы, да, и с точки зрения оборотного капитала в том числе, и поэтому такой критической зависимости от кредитных ресурсов в большинстве компаний нет, и они, конечно, страдают, но переживают эти времена дорогих кредитов. А те компании, которые зависят, либо видит для себя перспективы развития, но мне кажется, это тоже такой звоночек для Центрального банка. У нас инфляция предложения, то есть они готовы брать эти кредиты, но они закладывают эти высокие ставки в цену готовой продукции. То есть они... У нас ушли крупные, да, все-таки компании иностранного происхождения, освободив определенные продуктовые ниши, товарные ниши, и в них, конечно, наш бизнес готов зайти. Ну и понятное дело, что с такими процентными ставками они и соответствующим образом свою ценовую политику тоже вырабатывают, и это... для нашего с вами кармана может оказаться самым радостным.
То есть, Константин, они заходят, конечно, но как они могут развиваться? То есть они могли бы больше развиваться, если были бы как раз дешевле кредиты?
Ну, мы с вами вот уже обсудили, что в годовом выражении на 10% платежеспособные или там реальные доходы населения увеличились. Это говорит о том, что они видят спрос на товар. И, соответственно, они лишь дальше делают вывод о том, по какой цене этот товар мы готовы с вами будем приобрести. И при определенных условиях даже эти высокие ставки, ну, в рамках бизнес-модели становятся экономически обоснованными. То есть и вот в этом и есть определенный тоже парадокс, связанный с тем, что и кредитный портфель юридических лиц у банков тоже увеличивается, он не сокращается. Это еще мы пока не достигли того пика ставок, который бы был запретительным для получения кредита. Многие продолжают либо по инерции, либо понимая, что эта история для них все равно будет успешной, получать кредиты, новые кредиты в рамках физических лиц, особенно это же удивительно, микрофинансовая организация, да, опять очередные рекорды показали по объему выданных кредитов, то есть спрос, ну, мы живем в той экономике рыночной, которая основана на кредитных ресурсах, там другого не предусмотрено, хочешь жить сегодня хорошо, да, что называется, возьми кредит, это, к сожалению, раньше, да, во времена СССР было не так принято, а вот как только мы вступили в эти современные условия, то альтернативы де-факто ипотечному кредитованию, да, порой даже автокредитованию нету. потому что надо сегодня и сразу заплатить, чем, так сказать, работать 30 лет и потом ближе к пенсии купить себе квартиру.
А, ну, по поводу, кстати, ипотеки, интересно, да, вот эта попытка Центробанка охладить как раз рынок, по сути, отрезав ипотеку, то есть, ну, что греха таить, там вот, этот, вот это падение космическое в июле произошло уже, да, с выдачей ипотеки и с покупкой нового жилья, про вторичку я вообще молчу, она сейчас просто стоит. А, ну, может быть, уже немножечко так они охладят, да, рынок, но пока не охлаждает только вот этот вот рынок.
Да, здесь надо конкретно отдать должное не центральный банк, а правительство, да, там, ограничив действие льготной ипотеки, господдержка так называемая, это стало скорее причиной падения, вот, но на фоне того, что предыдущие месяцы там рекордный объем заявок все-таки...
Ну, они пытались как раз
конечно,
забрать вот за эти полгода. Последний
момент
вскочить
в эту последнюю подножку поезда, это вся наша история. Обычная, привычная. Вот. Но то, что это все-таки действительно исказило рынок недвижимости, когда цены на первичное жилье стали выше, чем на вторичное, это на самом деле привело к таким очень необъяснимым и тяжелым деформациям, которые сегодня мы как раз с вами будем переживать с точки зрения снижения, скорее всего, цен на первичное жилье. Да, если все-таки объемы льготной ипотеки будут действительно сокращены так, как об этом заявлено. И, ну, в дальнейшем мы понимаем, что девелопмент – это такая история столпа российской экономики, и так просто не покидаешь в этом хрустальном замке камни, да, потому что вдруг неожиданно там выяснится, что количество и рабочих мест, и мультипликативный эффект влияния на экономику колоссальный, и здесь подобного рода эксперименты точно неуместны. Ну, вот у нас ипотека, она все-таки была таким элитарным продуктом, она все-таки массовость приобрела именно в результате наличия льготной ипотеки, хотя, да. Опять же, это парадокс, но льготная ипотека во многом была связана с людьми, которые, ну, не являются каким-то социально нуждающимися в улучшении, да, одно дело, мы же помним, там была очередь, да, на социальное жилье. Вот, потом я сам был участник, молодая семья, там, ипотеки, да, то есть мы понимаем, что это когда имеет целевой характер, то есть связано с тем социальными проблемами, которые мы решаем, это оправдано. Но когда вы просто выкидываете миллиарды рублей на то, чтобы поддержать людей, которые и без того могут, собственно, себе позволить улучшение жилищных условий, то, конечно, это становится менее эффективным. Собственно, мне кажется, на сегодняшний день это не история, когда государство отказалось или пытается резко сэкономить там, на подобного рода социальных вопросах, а это связано с пересмотром все-таки адресности помощи ровно тем, кто нуждается, и мы видим, что в других видах ипотечных программ там возникают вопросы о том, чтобы сделать какие-то барьеры, допустим, входа в нее, если у вас зарплата больше 500 тысяч, ну, наверное, вы действительно не можете претендовать на льготную ипотеку. То есть это сейчас в правительстве обсуждается, это будет так или иначе, дай бог, принято, и льготные программы, они сохранятся, но будут именно ориентированы на тех, кто острейшим образом в них нуждается.
Это было бы неплохо, потому что льготная ипотека, вот эта вот такая, которую выдавали очень многим, да, привела к тому, что за два последних года цены на недвижимость выросли на 70%. На 70%. И доступность жилья стала... То есть жилье стало скорее недоступным.
Да, согласен. В результате этого. Но это всегда было, на самом деле, объекты недвижимости, особенно жилой недвижимости у нас в крупных агломерациях, они росли гораздо темпами большими инфляции, и это привело к такому явлению, как инвестиционная покупка жилья.
А теперь она невыгодна. Вот у меня был риэлтор на прошлой неделе в программе, который сказал, что произошла такая абсурдная ситуация сложилась, когда жилье на стадии котлована сейчас дороже, чем уже построенное. Это просто абсурд.
Абсурд, безусловно, и, может быть, эти перегибы тоже связаны с изменениями в области законодательного регулирования долевого участия. Да, там, где у нас банки стали активными так сказать, тоже участниками этого процесса. У нас появились эти эскроу-счета, специализированные счета, да, на которых, собственно, учитываются эти средства, и уже вдруг застройщик стал больше заинтересован, и банк больше заинтересован, во-первых, банк в том, чтобы продавать свои объекты, которые он так или иначе финансирует через девелоперов, а сам застройщик, девелопер, заинтересован в том, чтобы продать как можно больше на начальной стадии, потому что это позволяет ему снизить процент по кредиту, который ему предоставляет банк. И появляется третий, это мы с вами, которые в эту схему должны так или иначе вдруг стать органично внедрены. И вот здесь, конечно, многое стало зависеть, особенно сейчас, от востребованности этих проектов, потому что банк не может бросить. Опять же, мы слышим отдельные банки, там, дай бог памяти, Россельхозбанк, мне кажется, заявил о том, что он больше, собственно, в ипотечных программах не сильно заинтересован.
Почта-банк прекращает. Почта-банк, простите, прекращает, да, с 1 сентября
до выдачи ипотеки. То есть мы говорим о том, что просто есть банки, которые не интегрированы в этой системе, и им, конечно, это все не так интересно становится. И это приводит к тому, что действительно какие-то отдельные объекты могут демонстрировать совершенно финансово-экономически необоснованные вот эти динамику цен от этапа котлована до этапа готовой.
Константин, а вот вы как экономист можете припомнить вот такую ситуацию в экономике, которая сейчас сложилась в России? Или эта ситуация вот абсолютно уникальна?
Ну, слушайте, у нас же эта история, когда больше 20 тысяч санкций, да, когда бизнес сильно переживает от того, насколько комплайенс-процедуры к нему могут быть применены и заморожены.
Ну вот сейчас с Китаем проблемы начались.
Да, и вдруг неожиданно оказалось, есть юань, а теперь я выяснил, что есть два юаня, да, то белый, серый, там еще каких-то цветов. То есть есть юань, который у тебя на счете, ну, который у тебя никогда не возьмут, да, есть юань, который тебе обменяют, но с каким-то очень некоммерческим курсом, и есть юань, которым ты действительно можешь расплачиваться. То есть это вносит определенную сумятицу и непонимание для предпринимателей вот этих основных базовых принципов, на которых, собственно, десятилетиями они вели свою деятельность. И вот сейчас, опять же, эти новые, новизна, она прям бесконечная, и в том числе и в наших финансовых системах возникает финтех-технологии, во-первых, которые упрощают. С другой стороны, мы говорим о том, что наше правительство уже вроде бы определилось, приняло законодательство, где будет разрешено использование криптовалют.
Вот говорят, что давно надо финансовых было уже.
Да,
давно надо было сделать.
Давно, недавно здесь мы каждый раз делаем выбор между тем, как сохранить контроль над денежным обращением и как, собственно, обойти эти санкции. Потому что история на самом деле тяжелая. Когда нас с вами вот эти хулиганы, да, крипто вдруг так или иначе обманывают, да, то есть деньги пропадают.
Но от этого никуда не деться, судя по всему.
Деться можно, если есть возможность обратиться в органы. Но если действительно такие криптовалюты, которые децентрализованы, которые обращаются неизвестно где, кто и как, то понятное дело, что там уже куда ни обращайся, ничего не произойдет. И вот в этом есть принципиальное отличие в подходе нашего и Центрального банка, там, Министерства финансов, правительства, которые хотят сохранить гарантию того, что это все останется в правом поле, и это можно было бы так или иначе сделать наказуемым для различного рода нарушителей.
Ну, вот это все, насколько я понимаю, сложно как раз, потому что вот хотят создать сейчас криптобиржу, да, и тоже это вызывает сложности, это все надо обдумать, вот сколько еще времени на это уйдет, хотя криптовалюта сейчас помогла бы нам, да, в условиях санкций, несомненно.
Несомненно, да. И есть предложение о том, как это сделать легально, чтобы не было подозрений в уходе от налогов, чтобы не было сокрытия валютной выручки. Мы с вами говорим о том, что сегодня курс рубля во многом зависит от репатриации валютной выручки.
Я напомню, что Константин Ордов у нас сегодня в студии «Умных парней», доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Обсуждаем мы все последние экономические новости. Сейчас у нас новости, обычные новости, а потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в студии доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин, здравствуйте еще
раз.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот, хотела я задать вопрос по поводу реформы микрофинансовых организаций, которую предложил Банк России. Почему нужна здесь реформа? Что вообще там происходит у нас с микрозаймами? Много скандалов, да, с ними связано, с этими организациями.
Да, здесь история на самом деле была совсем отвязной. Да, такой разнузданный еще лет там 10, по-моему, тому назад. После этого Центральный банк взялся за регуляторику этого вида деятельности кредитования. Они предложили реестр, они предложили требования, они в рамках законодательства ограничили объем процентов, который может быть в договоре на микрофинансовый займ. Они ограничили штрафные санкции, которые максимально могут быть начислены. То есть это на самом деле обелил рынок, потому что многие такие сомнительного рода, да, организации ушли. Те, которые остались, действительно стали соответствовать этим принципам. Они, конечно же, кредиты дороже, чем в банке.
Причем намного, вот я читаю.
Ну, намного, да, конечно, но с другой стороны, когда речь идет о том, что у них средняя величина кредита, выданного займа, не превышает 30 тысяч рублей, мы понимаем, что банки обычно с этим не связываются, да, это либо там овердрафт, либо кредитная карта, либо еще что-то, но их надо получить. И если, не дай бог, к сожалению, ваша кредитная история вдруг чем-то была омрачена, да, либо ваши доходы не соответствуют требованиям банка к, собственно, работе с вами и выдаче вам кредитной карты, либо лимита кредитного и все, что с этим связано, то у вас иногда, как мы вспоминаем, в советское время было такое до зарплаты у соседа занять, да, до получки. То есть в настоящем обществе это, конечно, культура ушла, и, тем не менее, микрофинансовые организации, по сути, заменили этот такой...
Только они под проценты это делают, под космические.
Космические, да, конечно, но, с другой стороны, их обязали раскрывать эти проценты, и если ты готов взять 30 тысяч там на месяц, и, ну, пускай даже 15 тысяч сверху через какое-то время, но тебе крайне нужны эти деньги, то, поверьте, вдруг неожиданно вы можете столкнуться с тем, что вам их взять просто негде. И это тоже такой востребованный инструмент. Востребованный он ровно потому, что мы видим сейчас за второй квартал тоже там какой-то совершенно рекордный прирост выданных кредитов микрофинансовыми организациями наблюдается. То есть мы даже несмотря на то, что... А, опять же, кредиты-то в банках растут, а в микрофинансовых организациях уже сложно кого-то удивить высокими кредитными ставками процентными, и это, конечно, все-таки дает возможность тем, кто уже отчаялся, те, кто в банках нежеланный гость, использовать этот инструмент, ну, в те тяжелые, видимо, годины, которые в жизни так или иначе происходят. Опять же, мы видим, что там к 1 сентября возрастает количество взятых кредитов микрофинансовых. То есть не каждой семье даже хватает денег на то, чтобы собрать ребенка к школе. Но это хороший инструмент, плохой, можно обсуждать, но сделать его легальным, сделать его более таким социально ориентированным, наверное, необходимо, без перегибов, потому что, конечно же, мы понимаем, что это не все-таки коммерческая история, да, для предпринимателей. Но сейчас мы столкнулись, и с чем вызвано это желание Центрального банка ужесточить требования, с тем, что в рамках взыскания задолженности вдруг неожиданно выяснилось, что микрофинансовые организации становятся источником такого неподконтрольного, что ли. Mm-hmm. И мы видим, что Федеральная служба судебных приставов, да, она активно включилась в эту работу, и все, кто в реестре, так сказать, Центрального банка, они у них на контроле, и им предоставляет отчетность. Микрофинансовые организации в этом отношении пока не входят, но, похоже, раз взялись за это направление, они войдут и будут также предоставлять отчетность службе судебных приставов о мероприятиях, которые они провели, а там достаточно жесткий регламент общения с должником. И, собственно, наверное, это действительно, может быть, будет дополнительным каким-то таким положительным, что ли, характеристикой, фактором деятельности микрофинансовых организаций, так как в настоящее время все-таки нарекания именно связаны с тем, что не вовремя погашенную задолженность они продают, либо используют незаконные методы ее возврата, нарушая законодательство, а призвать к ответу их становится достаточно сложно.
Угу. То есть вот такая интересная у нас сложилась ситуация, да, в экономике получается, что есть люди, доходы которых растут, и очень неплохо. Но есть и другая категория, которые как раз активно берут кредиты, еще больше даже, и вот как раз в этих микрофинансовых организациях, потому что, ну, понятно, кто берет микрофинансовых организациях.
Да, то есть
это деньги. Это
действительно, ну, не самые богатые, мягко
далеко,
говоря, люди.
Далеко, далеко. Да, это вот, это интересно. Можно ли говорить о том, что у нас вот, ну, как сказать, снижается вот этот средний класс и растет...
Ну, слушайте, уже не одно разрыв. Десятилетие говорят, да, что это в принципе, такой бич всей мировой экономики – неравномерность доходов.
Угу.
Да, то есть мы говорим о том, что и богатые страны становятся богаче, бедные – беднее, и в рамках богатых стран вот эта непропорциональность, неравномерность доходов тоже резко наблюдается там, где золотой миллиард вдруг неожиданно имеет возможность для дополнительных доходов, а люди, которые работают за зарплату, они вот так как-то на инфляцию все чаще уповают и так или иначе вынуждены смириться с теми доходами, которые у них есть. А несмотря на то, что, может быть, полезность для экономики гораздо выше.
Uh-huh.
Вот. И это такой отрицательный эффект рыночной экономики, который в настоящее время наблюдается. Конечно, так сказать, в мире есть новые веяния, как бы это преодолеть. Но, собственно, реальных пока результатов от этих мер мы не видим. И, опять же, надо отдать должное и нашему правительству, которое все-таки в последние годы предпринимает дополнительные меры социальной mm-hmm. поддержки. Это и выплаты семьям с детьми, да, в том числе, то есть и поддержки пенсионеров, и квартплаты, и все что угодно здесь в этом отношении, и лекарства, да, угу. бесплатные, жизненно важные. То есть это то, что позволяет выровнять такую социальную обеспеченность, социальные гарантии. Мы с вами, опять же, если когда-то помним еще времена, где было разительное отличие в медицинской помощи между регионами, то сейчас есть такой социальный минимум, угу. да, в области здравоохранения. То есть в этом отношении у нас и регионы, и меры социальной поддержки, они выравниваются на всей территории Российской Федерации и имеют более адресный характер, потому что до этого, конечно, мы понимали, что их расходование было, может быть, недостаточно эффективно,
uh-huh.
потому что очень, очень многие, даже те, кто не нуждались, могли рассчитывать на эти меры. Вот, и сейчас у нас с вами вот-вот на сносях, что называется, цифровой рубль,
угу.
да, который
вот, кстати,
вдруг сделает еще более прозрачным.
Цифровой рубль, о нем активно говорили, да, в прошлом году, а потом как-то все затихло.
Ну, он в песочнице там сейчас дорастет да. чуть-чуть, и нам обещает ближе к концу года его сделать массовым, да, так что у каждого появится возможность так или иначе его протестировать, да, в рамках удобства собственного. Но то, что мы говорим, и налоговая служба на сегодняшний день утверждает, прозрачность, по сути, всех доходов и расходов резко возросла. И в этом отношении, конечно, уже появилась и возможность, и такой работающий инструмент повышения адресности социальной помощи со стороны государства. А объемы, собственно, в бюджете заложенных средств, они внушающие.
Угу. А еще такая особенность нынешней экономической ситуации в России – это практическое отсутствие безработицы и дефицит кадров. вот две истории.
Что одно добавляет и объясняет другое, да, да, безусловно. Ну, у нас, в принципе, дефицит таких высококвалифицированных кадров уже наблюдался давно, но на фоне, конечно, рекордно низкой безработицы, причем она рекордно низкая именно там по меркам даже Европы, Америки сегодняшних времен, это, с одной стороны, хороший, хороший фактор, говорящий о том, что у нас достаточное количество рабочих мест, и, собственно, это отчасти должно объяснять причины роста заработной платы. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что вообще в результате цифровой трансформации экономики у нас вдруг неожиданно с вами появляется спрос на отдельные профессии. И насколько мы готовы с вами вдруг неожиданно поменять сферу своей профессиональной деятельности, если там наши бабушки, так сказать, разряды, да, и всю жизнь, и ты со временем становишься профессионалом в той профессии, да, и более чем уважаемым человеком, то на сегодняшний день, к сожалению, доминирует, или, к счастью, другая парадигма, где, по сути, каждые 5-7, ну, максимум 10 лет, похоже, придется сталкиваться с необходимостью радикальной смены своей профессиональной деятельности, либо, ну, получение вот этих дополнительных навыков работы с цифровыми гаджетами, платформами цифровыми, программами цифровыми, потому что это как раз расширяет твой профессиональный и кругозор, и потенциал, и, что самое важное, может и будет, безусловно, причиной более высокого уровня заработной платы.
Но вот есть люди, эксперты, которые считают, что вот этот вот дефицит кадров, да, о котором сейчас говорят, а он, кстати, довольно большой.
Да.
Это проблема реально.
В миллионах измеряется. Да.
Кошмар какой. Что его можно решить просто, это вот в этих отраслях, где есть дефицит, да, просто повысить зарплату. То есть дефицит, потому что просто там маленький зарплат. Вот поэтому. Вот такое изменение.
Я боюсь, что здесь будет другой выбран путь, и который для нас с вами не самый хороший, но, черт его знает, он может привести действительно к тому, что заработные платы вырастут. Это роботизация.
Роботизация
у нас крайне низкая в России, и в этом отношении полностью автоматизированное производство. Мы с вами видим, что уже и в медицине там диагностика с использованием искусственного интеллекта, да, который и повышает точность диагноза, ускоряет этот процесс. Вот. И все эти цифровые технологии, вот в чем их отличительная особенность, они, по сути, не зависят от отрасли, они могут быть интегрированы в любую отрасль, и там резко повысить эффективность труда.
В ту же строительство,
и вот тогда,
кстати.
Да, и вот тогда вдруг неожиданно появится экономическое обоснование причин повышения заработной платы, и тогда нам не будет, мне кажется, так важно, ценно, нужно завозить там гастарбайтеров, вот, да, из каких-то стран ближайших, дальнестоящих. То есть это путь правильный, но в настоящее время мы поняли, что мы, может быть, чуть-чуть упустили такую компонентную, что ли, отрасль, да, мы понимали, что мы были абсолютно зависимы от импорта микросхем, всех прочих товаров, да, то есть мы вот эту историю сейчас, выбрав для себя такие стратегически важные отрасли, начинаем финансировать, по сути, воссоздавать эти производства. Технологии тоже важны, но в настоящее время мы видим, что, по сути, новые принципы и новые подходы, такие цифровые, они позволяют эти технологии заменить.
Угу. Это как, знаете, вот этот вот старый анекдот, что четыре таджика заменяют экскаватор, вот из этой серии. Вот. Собственно, в строительстве почему так много завозили мигрантов, и до сих пор эта история лоббируется, потому что, ну, это просто выгодно, действительно.
Да, ну, потому что не хотели, это действительно дешевле, чем использование современных технологий, но, с другой стороны, сейчас мы понимаем, что хотя бы уже безальтернативность, ввиду отсутствия этих свободных рук, должна, мне кажется, мотивировать компании к каким высокотехнологичным, что ли, переходом, и этот потенциал, он колоссальный для российской экономики.
Мне кажется, это вообще могло бы стать какой-то тоже государственной программой по-хорошему.
Безусловно, оно и по сути-то и является в отдельных видах, но тут насильно мил не будешь, да, что называется, и поэтому здесь важно, чтобы и предприниматель, и каждый человек осознал важность предприниматель, вот повышение эффективности с использованием цифровых технологий, человек, работник осознал, что его профессиональные качества лишь улучшатся, если он так или иначе пройдет курсы переподготовки, повышения квалификации. То есть это история, которая действительно важна именно системно, периодически, для того, чтобы стать конкурентоспособным, более конкурентоспособным, безальтернативным, и чтобы повысить себе заработную плату. Вот здесь, мне кажется, подобного рода зависимости должны в голове выстроиться прямо одна за одной, и вдруг не уповать на то, что нам в результате инфляции не индексировали там заработную плату, а, может быть, пройти какие-то дополнительные такие обучающие семинары, которые бы позволили вам стать более эффективным на том рабочем месте, либо на новом рабочем месте, потому что действительно, если вы, так сказать, в компании работаете достаточно давно, то крайне сложно психологически и руководство, и себя как-то поменять, изменить, и, может быть, где-то совсем рядом компании ищут там и менее квалифицированного человека, но с большей заработной платой, и в этом отношении надо спокойнее относиться к смене рабочего места, может быть, даже к смене региона проживания. У нас с вами безработица такая региональная тоже существует, а мобильность трудовая, она крайне низкая, вот и это вот, очень плохо.
Вот это вот, кстати, интересный момент, потому что во многих странах Запада как раз вот есть вот эта вот мобильность.
Конечно.
Когда люди переезжают из работы, ну, например, в Америке там из одного штата в другой, из одного города в другой, а у нас это все-таки не принято. У нас считается, что вот где я высокооплачиваемый работник, это Москва. Это Москва, а вот эту ситуацию же тоже надо менять. Да. А?
И она резиновая.
Да, она не резиновая. Она не резиновая.
Ну, наверное, она, да, может оказаться и не резиновой по отношению к кому-то. Вот, но то, что есть и в регионах достойные рабочие места, просто надо поверить в себя, надо заняться самообразованием, саморазвитием, потому что сегодня в этом как раз и кроется, мне кажется, залог успеха.
А интересная вот статистика тоже пришла. 27% опрошенных жителей страны, условно, да, опрошенных жителей страны, имеют финансовую подушку безопасности на 3 и более месяцев. Это исследование проводил аналитический центр НАФИ и страховая компания Росгосстрах Жизнь. Вот эти вот 27%, то есть получается меньше трети, у нас имеют какую-то финансовую подушку безопасности. Вот как вы считаете, 3 месяца это достаточная подушка безопасности?
То есть, если ты, ну, скорее нет. Конечно, все зависит от того, есть у вас кредиты, на какую сумму, да, и какие у вас привычные уровни расходов, там, если у вас дети, в частности, да, ведь мы же понимаем, что это такая очень плохая история, когда у нас есть такая категория, как работающие бедные, да, как дети, семьи многодетные, они в априори находятся вот в этом отношении не в зоне самых...
То есть они вот как раз уязвимы, да.
Да, 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 да. Вот. Это, наверное, опрос постольку-поскольку, говорящий о том, как мы сами относимся к своим сбережениям, финансам, но то, что это неравенство в доходах проявилось в том числе в той статистике, о которой вы сказали, это факт, но... так сказать, его поменять там ужесточением налоговой политики тоже пытаются, и сейчас мы с вами наконец-то вдруг неожиданно дошли до такой более, что ли, справедливой налоговой политики в области НДФЛ, да, у нас с вами эта прогрессивная шкала будет еще более прогрессивной, и я думаю, что в этом отношении все должны, причем все обязаны, мне кажется, отнестись с пониманием того, что богатые люди и так живут хорошо, поэтому здесь это неравенство плодить и множить не имеет смысла. Люди с невысокими доходами будут тоже понимать, что для них это налоговое бремя минимальное, и, собственно, социального рода помощь, она тоже со стороны государства будет и будет профинансирована вот со стороны там людей более высоко обеспеченных. То есть это как раз и есть путь к борьбе с неравенством, который у нас и в России тоже отчасти наблюдается.
Вот, кстати, они нарисовали вот как раз люди из НАФИ и Росгосстраха портрет человека, который может более полугода прожить на те деньги, которые он накопил. Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, семейный мужчина. мужчина-руководителя Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием.
Вот. Угу. То есть мы понимаем, что образование, оно все-таки решает иногда проблемы. Руководителем всем не быть, к сожалению.
А вот, кстати, по поводу образования, да, сейчас много говорят о том, что не хватает высококвалифицированных рабочих как раз, что у нас перекос именно с тем, что у нас много людей с высшим образованием, но их негде применить нормально, да, а вот как раз людей рабочих специальностей, ну, таких там сварщиков, есть вот сварщики высокооплачиваемые, но их просто нет на рынке таких людей.
Не готовят, да?
Нет, вот почему-то да, их нет. Это какая-то проблема.
Да, это такая дилемма белых и синих воротничков, да, то есть белых воротничков действительно стало слишком много, и этот офисный планктон так вот и в такой аморфной форме плавает без какой-то цели, без какого-то желания достичь какого-то результата. И мы понимаем, что сегодня спрос на синих воротничков, то есть работников таких рабочих специальностей, он возрастает, и они получают зарплату порой гораздо выше даже, чем такой средний офисный работник. Опять же, это связано с тем, что у нас уже не осталось, наверное, таких простых станков, что называется, да, то есть у нас уже давно были станки с числовым программным управлением, а сейчас это автоматизированные станки, то есть они требуют достаточно долгой подготовки и глубоких знаний не в области только профильный, там, ты сварщик, да, а именно как управлять этим станком для того, чтобы задать габариты, там, размеры, типаж и все прочие характеристики для получения готовой детали необходимый. И в этом отношении, может быть, как раз и кроется и высокая заработная плата. Они стали более эффективны. Если раньше там надо было какую-то целую бригаду сварщиков, то сегодня один человек, он, может быть, просто называется сварщиком, да, но он обладает широчайшим знанием, и в том числе в области программного управления этим станком, который используется для производства. И здесь такой острый, наверное, потребности в высшем образовании вдруг неожиданно перестали мы иметь, хотя при этом все-таки в результате того, что мы потеряли это профессиональное образование во многом, да, техникумы, ПТУ, которые раньше
сеть была, это да,
да, и тоже мощные колледжи, я хочу вам сказать, то есть они готовят достаточно высококвалифицированных специалистов. Вопрос лишь в тех ли отраслях и для тех ли технологий, которые сегодня наиболее востребованы. Но колледж, высшее образование потом, как следствие, дополнительно к общему пониманию принципов управления, принципов цифровизации, это крайне необходимо. Так что здесь дефицит, он, наверное, хорош, потому что заставляет нас действовать более активно.
Более активно, да. Вот слушательница пишет, с ником Верунчик, в регионах есть работа, и не всегда люди хотят ехать в Москву. Я брата не смогла перетащить в Москву из Воронежской области. Он там нашел высокооплачиваемую работу в сельском хозяйстве, кстати, молочная и мясная продукция. Более того, вот эта вот компания, да, она организовала свой техникум для подготовки будущих своих сотрудников. Это, кстати,
мы
вот
говорим, что здесь те отрасли, которые нам казались такими примитивными, они сегодня становятся крайне высокотехнологичными.
Спасибо, Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова, был сегодня в студии радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Умные парни». Я Анна Соловьева. Всем пока.